С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Фингельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности парламентских выборов в Абхазии. Как жители России оценивают шансы Дмитрия Медведева занять президентский пост? Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. В Париже умер Анри Труайя. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Парламент Абхазии по предварительным итогам прошедших воскресенье выборов сформирован лишь наполовину. В 17 из 35 округов ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Через две недели там пройдет второй тур голосования. Президент Грузии Михаил Саакашвили резко осудил выборы в Абхазии, охарактеризовав их как беззаконие. Грузия считает Абхазию неотъемлемой частью своей территории. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Официальные лица в руководстве непризнанной республики заявляют, что голосование прошло без инцидентов и при высокой активности населения. Выборы в законодательное собрание Абхазии проходят по мажоритарной системе. Для победы в одном из 35 округов кандидатам необходимо преодолеть 50-процентный барьер. На 18 участках Центральная избирательная комиссия республики уже определила победителей. В других округах повторное голосование пройдет через две недели. За места в парламенте борются представители как проправительственных партий и движений, так и оппозиция. Фундамент предвыборной программы и у тех, и у других – укрепление связи с Москвой и непримиримая позиция в отношении Грузии. Заместитель руководителя управления информации при президенте Абхазии Алхаз Чолокуа уверен, что работа нового парламента мало изменит политическую жизнь республики.
Во внешней политике больших разногласий между властью и оппозицией нет. И оппозиция, и нынешние власти, они ориентированы на Москву, на Россию. В этом, значит, разногласий нет. И то же самое могу сказать по отношению к Грузии тоже. Вопрос о независимости, о будущем. В статусе Абхазии в этом вопросе и оппозиция, и власть, они едины. Так называемых прогрузинских политиков в Абхазии нет. Различия между властью и оппозицией в основном это внутренние. В экономическом плане у них свое видение, в социальных вопросах. По многим внутренним проблемам есть свое видение у представителей оппозиции. В ныне действующем парламенте, срок которого течет после выборов, было 10 депутатов, которые были объединены во фракцию «Республика», которые вот представляли оппозиционные движения и партии. После того, как будет проведено голосование в 17 округах, я не думаю, что оппозиции будут сильно представлены в парламенте.
Таково мнение Алхаса Чолокуа, заместителя руководителя Управления информации при президенте республики. Официальный Тбилиси выборы в Абхазии не признает. Руководство Грузии называет голосование, цитирую, «попыткой узаконить беззаконие». Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя выборы в Абхазии, назвал их «беззаконием». Выступая в городе Гори на церемонии начала строительства новой военной базы, грузинский лидер заявил, что Грузия должна решить проблему мирно, но в то же время быть сильной. Хочу напомнить всем, что население Абхазии в начале 1992 года составляло 530 тысяч человек. Сейчас в Абхазии живет меньше 100 тысяч человек. То есть выборы проводятся в условиях, когда из Абхазии с помощью внешних сил изгнано подавляющее большинство населения, люди всех национальностей. Поэтому все попытки узаконить это беззаконие неприемлемы и никогда не будут признаны ни Грузией, ни международным сообществом. Сейчас грузинская молодежь протестует против беззакония. Те, кому тогда было год-два, сегодня 15-17 лет. Эти молодые люди без комплексов. Они хотят решать проблему мирно, но никогда не смирятся с потерей Абхазии. Главная интрига прошедших парламентских выборов была в том, состоится ли голосование в Гальском районе, приграничном с Грузией, с преимущественно грузинским населением. Грузинские и абхазские источники создают диаметрально противоположную картину произошедшего в Гали. Правительство Абхазской автономной республики, действующее в Верхней Абхазии, то есть в Кодорском ущелье, сообщает, что выборы в Гальском районе вообще не состоялись, поскольку население не явилось на избирательные участки в знак протеста против политики абхазских властей. В то же время глава абхазской администрации Гальского района Руслан Кишмари утверждает, что в голосовании приняли участие десятки тысяч жителей Гали. Кроме того, абхазская администрация напоминает, что именно Гали посетил президент Абхазии Сергей Багапш, чтобы поддержать местное население, выражающее готовность избрать своих представителей в абхазский парламент. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российские политологи называют итоги выборов в абхазский парламент абсолютно ожидаемыми. Заместителем директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексеем Власовым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Как и ожидалось, противостояние идет в основном в информационном пространстве. И абхазская и грузинская сторона пытаются позиционировать себя как стороны, стремящиеся к компромиссу, но твердо отстаивающие свою позицию. Особенно это касается грузинского президента. И надо полагать, здесь никаких кардинальных перемен по итогам этих выборов не следует ожидать. Ни в позиции абхазской стороны, ни в позиции Тбилиси, и, как я полагаю, пока и в позиции Кремля.
То есть вы считаете, что риторика Тбилиси, которая называет эти выборы совершенно незаконными, апеллирует к тому, что из Абхазии уехало от 300 до 400 тысяч этнических грузин, она обоснована?
Нет, я полагаю, что она не обоснована. Я полагаю, что Саакашвили за годы своего президентства вполне освоил технологии приема информационной войны и ставит его в основном на создание определенного, как бы, образа вокруг абхазской проблемы, адресованного в основном Западу. Поэтому те цифры, которые он привел, и заявление его о том, что грузинская сторона готова к всяческим компромиссам с Абхазией, перевернуть страницы прошлого негативные, то это все, конечно, обращено к его заокеанским партнерам, к Европейскому Союзу, и никакого, так сказать, реальной подоплеки исторической это все, естественно, не имеет. Но Саакашвили грамотно, это нельзя скрывать, строит свой курс в отношении непризнанных государств, не только Абхазии, но и Южной Осетии. И поэтому, в принципе, противостоять им нужно теми же методами. Как я понимаю, Багапши, абхазское руководство этот фактор учло, и поэтому максимально стремилось подключить российские СМИ к тому, чтобы освещать ситуацию вокруг выборов в Абхазии в нужном для себя ключе. Вот поэтому информационное противостояние на ближайшее будущее – это и есть то, что мы будем наблюдать.
Говорил заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Посол Соединенных Штатов в Грузии Джон Тефт заявил, что в Вашингтоне не признают парламентские выборы, прошедшие накануне в Абхазии. Соединенные Штаты не собираются признавать так называемые парламентские выборы, которые прошли в Абхазии 4 марта. США также не признают выборы, проведенные в Южной Осетии, заявил американский дипломат. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. Один из них приговорен к 12 годам тюрьмы, другой к 11. Премьер-министр Михаил Фродков отправил в отставку руководителя Росздравнадзора Рамила Хабриева за неудовлетворительное обеспечение лекарствами льготников. В Москве выросло число погибших при обвале дома, находящегося на реконструкции. Из-под завалов извлечено второе тело. В Красноярске госпитализированы более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. Суд в Москве частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова к члену общественной палаты Анатолию Кучерене. Лужков обиделся на критику, с которой Кучерен выступил в его адрес. Следующий марш несогласных состоится 15 апреля в Москве, заявил лидер НБП Эдуард Лимонов, один из руководителей коалиции «Другая Россия». В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем – Московское биеннале современного искусства и интервью с автором книги «Племянница Сталина» Кирой Аллилуевой. Программа повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы», и сейчас на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Это
Это наш город. Даниил Катюбинский на сайте еженедельника «Дело» пишет о марше несогласных в Петербурге в минувшую субботу. Прежде всего, автор статьи задается вопросом, зачем вообще понадобилось властям разгонять демонстрацию оппозиции с помощью ОМОНа.
Неужели так страшна организовавшая марш несогласных другая Россия, у которой по сей день ни программы, ни зажигательного ключевого лозунга, ни по-настоящему харизматичного лидера? Чем рисковало высшее руководство, если бы несколько тысяч человек, подобно тому, как это уже не раз происходило в последние годы, прошествовали к Смольному и там, постояв с флагами и метнув десяток лозунгов в промозглый воздух, приняли бы ни к чему и никого не обязывающую резолюцию? Похоже, власть и в Москве, и в Петербурге сама ни секунды не верит ни своим убойным рейтингам, ни успокоительной социал-астрологии Павловских-Белковских и с ужасом ждет, что в какой-то момент в толпе вдруг раздастся, а король-то голый, и волна ненависти в сей же миг сметет самодержцев, как это уже не раз бывало в российском прошлом.
Главной речевкой шествия по Невскому проспекту стал именно регионалистский лозунг «Это наш город», отмечает Даниил Катюбинский. Это был марш петербуржцев, не согласных с нынешней властью, а не марш фанатов другой России.
Петербург воспринял инициативу лидеров другой России, но абсолютно ее интерьеризировал. Он ее переиначил на собственные мучения и чаяния. А сегодня главным поводом к недостаточным действиям власти для петербуржцев является разрушение исторического центра города, которое семимильными шагами ведет администрация Валентина Матвиенко. И поэтому вот этот слоган, который впервые родился на одном из митингов, посвященных протестам против строительства небоскреба газпромовского, ну, который в Петербурге называют газоскребом, лозунг этот звучал в полном виде следующим образом. Господа чиновники, это наш город, а не ваш. Вот на марше это все редуцировалось до размера речевки, это наш город. И именно под этим лозунгом вот люди прорывали кордоны.
А главными героями шествия Даниил Катюбинский считает депутата Петербургского законодательного собрания Сергея Гуляева и других местных партийных лидеров «Яблоко» Максима Резника и НБП Андрея Дмитриева.
В ходе реальных, а не мнимых, не виртуальных, не телевизионных, не интернет, не радио там каких-то вот событий, а в ходе реальных, жизненных, уличных действий выстреливают и ведут себя наиболее последовательно и мужественно те, кто чувствует свою связь с этой территорией, с этой землей. На наших глазах вот родился некий лидер, да, пока трудно говорить о его масштабе, но, безусловно, это человек, которому уже сейчас оппозиционно настроена общественность, доверяет гораздо больше, чем московским персонажам. И, кстати, на самом шествии никто не спрашивал друг друга, где там Касьянов, где Каспаров. Их и не было в первых рядах. Касьянов сразу же уехал, Каспаров, хотя и дошел до конца шествия, но, в общем, он не светился в начале колонны. Но друг другу задали вопрос, а где Гуляев? А что он говорит? И действительно, Гуляев шел в центре шествия, он задавал речевки там, которые скандировала основная масса манифестирующих. И рядом с ним шли лидеры местного отделения «Надволов» и «Яблоко». То есть показательно то, что именно местные партийные лидеры, несмотря на то, что они вот буквально без года недели стали вождями, они сразу же нашли и мужество в себе, и возможность найти контакт с горожанами, которые вышли на улицы. В то время как москвичи растерялись.
Обозреватель еженедельника «Дело» Даниил Катюбинский. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и одна из главных российских новостей сегодня. Виновны в хищении 13 миллиардов долларов. К такому выводу пришел Басманный суд Москвы, рассмотревший дело двух бывших руководителей подконтрольных ЮКОСу компаний. Экс-генерального директора фирмы «Ратибор» Владимир... Владимир Малаховский и бывший заместитель руководителя дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин. Они приговорены к 11 и 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Вынесение такого приговора руководителям дочерних компаний может решить судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ожидающих начала судебного процесса по новому своему уголовному делу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На оглашение приговора Владимиру Малаховскому и Владимиру Переверзину ушло 3 дня. Однако с самого начала стало понятно, что оправдательным приговор не будет. По мнению суда, прокуратуре удалось доказать вину бывших руководителей дочерних ЮКОСу компаний в хищении чужого имущества путем присвоения совершенного в составе организованной группы, а также в легализации добытых преступным путем денег. Суд удовлетворил и гражданский гражданские иски нефтяных компаний «Самара-Нефтегаз», «Юганск-Нефтегаз», «Томск-Нефть-ВНК». И теперь осужденные должны выплатить еще и компенсации – 340 миллиардов рублей. На протяжении всего процесса адвокаты Малаховского и Переверзина избегали общения с журналистами и сегодня были скупы в комментариях, заявив лишь, что непременно обжалуют приговор, поскольку считают его незаконным и необоснованным. А обвинение осталось довольным. Мало того, что суд пошел навстречу его требованиям, так теперь еще в руках Генеральной прокуратуры оказалась козырная карта. В новых обвинениях, предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, эпизод с участием Малаховского и Переверзина занимает особое место. И теперь судьям, которые будут рассматривать дело Ходорковского и Лебедева, даже не придется разбираться в этих обстоятельствах, что следует из 90-й статьи Уголовно-процессуального кодекса России, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Там четко сказано, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. Дело в том, что те эпизоды, которые были вменены в вину Переверзину и Малаховскому, они также фигурируют в нашем уголовном деле. Там те же события, те же факты, те же сделки, те же лица. Поскольку очень трудно представить себе ситуацию, чтобы в нынешнее время какой-либо наш судья позволил себе усомниться в приговоре, правоустанавливающем вот Басманного суда, то я думаю, что наверняка этот приговор после вступления в законную силу Генеральной прокуратуры приобщит к нашему уголовному делу по обвинению Лебедева и Ходорковского и тем самым значительно облегчит жизнь тому судье или суду, который будет рассматривать наше уголовное дело.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Что могут сулить миру, который превращается в единый глобальный рынок, потрясения прошлой недели, произошедшие на фондовых биржах? Потрясения исторических пропорций, если судить по амплитуде колебаний курсов акций. Ничего подобного Уолл-стрит не испытывал по крайней мере 5 с лишним лет со времени терактов 11 сентября. Что это? Естественный побочный продукт рынка, рвущегося вверх 4 с лишним года и одаривающего инвесторов щедрыми прибылями? Или за прыжками курсов акций можно разглядеть нечто более зловещее? Скажем, канун рецессии, падение на биржах и удешевление недвижимости, как считает небольшая, но заметная группа скептиков, которой, кстати, принадлежит и бывший глава американского центрального банка Алан Гринспен. Я попытался найти ответ на этот вопрос вместе с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Дело в том, что потрясения последних дней, скорее всего, не вызваны внутриамериканскими тенденциями. Они вызваны глобальными тенденциями, и прежде всего той большой коррекции, которая происходит на рынке в Китае, а через Гонконг передается на мировой рынок и на американский рынок. Но при этом существует несколько показателей, скажем, растущая инфляция, которая говорит о том, что, возможно, будет некоторое замедление экономического роста в Соединенных Штатах, и об этом говорит Алан Гринспан, бывший председатель Федеральной резервной системы. Последние данные за прошлый год и за начало 2007 года говорят о том, что происходит некоторое замедление. Тем не менее, в годовом исчислении экономический рост в 2006 году был 3,3%, то есть это вполне достойный рост.
Профессор, если с точки зрения, так сказать, экономической науки эти цифры не кажутся страшными, небольшое замедление, небольшое ускорение, то почему на них так экстраординарно реагируют рынки?
Дело в том, что рынки стали глобальными, и это естественная реакция, потому что те люди, которые вложили деньги в азиатские рынки, потеряли деньги, они должны себя компенсировать, они продают акции, рынки падают. Но, в принципе, рынки живут краткосрочными ожиданиями, и рынки, в общем-то, им свойственно поддаваться панике.
Профессор, ну помнится, азиатский кризис 98 года начался, казалось бы, незначительным событием. Девальвация таиландской валюты. И сегодня инвестиционный мир переполнен слухами о том, что, скажем, китайский фондовый рынок по сути пузырь, который может лопнуть в любую минуту, потянув за собой развивающиеся рынки.
Ничего общего с тем, что было 10 лет назад, нет, потому что 10 лет назад рушились валюты. Это был прежде всего кризис валют. И рушились долговые обязательства целых стран, таких как Индонезия, Южная Корея, потому что они занимали в долларах, и когда рухнули их валюты, то они не смогли платить по долгам, и рушились банковские системы. То, что происходит сейчас, это как раз скорее результат того ускоренного роста, который дал рынку, как это часто бывает, несколько неоправданное ожидание. Вы правильно упомянули китайский рынок, вот давайте посмотрим на статистику. Простая статистика. Китайская экономика в 2006 году выросла на 10,7%. Это огромный рост, почти 11%. Но рынок китайский вырос на 130%. То есть рынок вырос в 2,3 раза, а экономика только в 1,1 раза. То есть рынок рос более чем в 2 раза быстрее, чем экономика. Такой рост был неоправданным. И несколько раз коррекции были в пределах 10% капитализации китайского рынка. Поэтому то, что происходит сейчас, это не крах, а это коррекция на их быстрый рост.
Но если даже то, что вы отчасти сказали о Китае, видимо, относится и к России. Но ведь даже не крах, а значительная коррекция 98 года привела, скажем, в России к серьезным и тяжелым последствиям. Насколько такой поворот, такая тяжелая коррекция сейчас вероятна?
Для России последствия могут быть очень серьезными, потому что есть очень большая разница между Россией и Китаем. В Китае основные инвесторы внутренние, в России основные инвесторы западные. Значит, если, скажем, падает рынок в Китае и в Гонконге, и люди теряют деньги и должны каким-то образом заработать деньги, чтобы платить по своим краткосрочным обязательствам, они будут сбрасывать акции тех или иных развивающихся рынков, прежде всего России. То есть российский рынок может рухнуть в результате вот такого рода мировых колебаний, потому что основной инвестор западный.
Ну а все-таки какова вероятность такого поворота, как вы считаете?
Она не очень велика, потому что есть другой фактор, который повышает, в общем-то, ценность российского рынка. Это стабильно высокие цены на энергоносители. Не надо забывать, что российский рынок – это в основном такие предприятия, как «Газпром», «Роснефть» и другие, которые являются предприятиями энергетического сектора. И до тех пор, пока они дают стабильную прибыль, инвесторы, в общем-то, будут за них держаться.
Профессор Михаил Бернштам комментировал потрясения на финансовых рынках.
Обеседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шарый. В числе главных тем – граждане России задали вице-премьеру Дмитрию Медведеву удобные для него вопросы по интернету. Введут ли в школах, например, преподавание албанского языка? Лидеры движения «Другая Россия» считают марш несогласных в Петербурге крупным политическим успехом оппозиции. А в чем главный итог петербургской акции протеста? И в Копенгагене снесен молодежный центр, конфликт вокруг которого вызвал массовые беспорядки. Как теперь сложится судьба знаменитых левацких молодежных коммун? А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. Экс-гендиректор компании «Ратибор» Владимир Малаховский приговорен к 12 годам тюрьмы. Бывший заместитель руководителя дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин – к 11. Премьер-министр России Михаил Фродков отправил в отставку руководителя Росздравнадзора Рамила Хабриева за неудовлетворительное обеспечение лекарствами льготников. В Москве выросло число погибших при обвале дома, находящегося на реконструкции. Из-под завалов извлечено второе тело. Трех рабочих удалось спасти. На курорте Красная Поляна в районе Сочи приостановлен поиск лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. В МЧС опасаются новых лавин. Пока известно, что погиб 10-летний мальчик. В Красноярске госпитализированы более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 подтвержден диагноз сальмонеллез. Суд в Москве частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и председателя Мосгордумы Владимира Платонова к члену общественной палаты Анатолию Кучерене. Чиновники обиделись на критику, с которой Кучерена выступил в их адрес. Следующий марш несогласных состоится 15 апреля в Москве. Об этом сообщил лидер НБП Эдуард Лимонов, один из руководителей коалиции «Другая Россия», организующий акцию. Парламент Абхазии по предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов сформирован лишь наполовину. В 17 из 35 округов ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Через две недели там пройдет второй тур голосования. В Эстонии победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах одержала партия реформ нынешнего премьер-министра Андруса Ансипа. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и к еще одной важной российской теме этого дня. В связи с сегодняшней интернет-конференцией первого вице-премьера Дмитрия Медведева, о которой мы поговорим чуть позже подробно, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова задала прохожим на улицах города вопрос. Чем, по-вашему, как вы оцениваете шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту?
Мне Путин нравится, я других кандидатур не вижу. Но я работаю в образовании, поэтому в образовании как раз очень большие сдвиги в лучшую сторону произошли. Поэтому образование поддерживает.
Я считаю, что есть. Просто другого не вижу. Ну, такой кандидатуру подходящий. Он молодой и, мне кажется, грамотный мужик. Нормальный мужчина, симпатичный.
Да. Ну, во-первых, с ним недавно я слушала передачу «К барьеру» с Соловьевым. Во-вторых, часто его показывают. Как-то он мне импонирует, нравится и по возрасту. Говорит, и вроде бы и делает полезные дела. Ну, так кажется, и все тут.
Нет, видно по обстоятельствам. Во-первых, его отодвинули, это раз. Второе, он стал заниматься не той популярностью или продвижением, которое требует современное время. Еще молодой парень, богатый, ему нужна власть. Этим он не ограничился, что он не имеет на сегодняшний день. У него шансов нет.
Да вообще-то есть, он вообще-то перспективный молодой человек, не он как-то нравится, импонирует. А вот он какой-то умный, мне кажется. Вот знаете, он все говорит от себя. Вот не то, что вот что-то там, а как-то говорит, как есть. Ну и умные фразы он говорит. Мне вот он нравится, например. Хорошее впечатление производит. Ну, мы же его практически не знаем. То это внешне, по телевизору. Так что, ну я всегда смотрю, и мне он как-то импонирует.
Мне кажется, он достаточно мягкий человек, а России нужна более харизматичная личность. Мне кажется, что он хороший исполнитель, и действительно на вопросы, которые касаются социальной сферы, должны решаться таким человеком, достаточно мягким и внимательным, наверное.
По-моему, может. Он занимается теми делами, которыми надо заниматься. Активно участвует в государственных решениях. Ну и так-то мужик умный, сообразительный.
Честно говоря, в политике не особо. Ну, в принципе, все возможно. Если вице-премьер, то в дальнейшем возможно.
Это нереально. Это абсолютно честный человек, нормальный руководитель, но опыта, конечно, у него нет. Вот эти чиновники, вот эти воры не дадут работать таким молодым, может быть, одаренным и перспективным людям. И своротить вот эту криминальную машину Медведеву невозможно. Президент должен быть царь, человек с очень сильной натурой. Медведев таким, на мой взгляд, не является.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они оценивают шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Париже завершилась неделя моды. Осенне-зимние коллекции Прет-а-Порте показали Ив Сен-Лоран, Александра Маккуин, Ги Ларош, Йоджи Ямамото, Карл Лагерфельд и другие знаменитые дизайнеры. Участники недели устроили показы в шатрах, установленных в туристических центрах города. Луи Виттон во дворе Лувра, Нина Риччи в садах Тюильри, модный дом Лан Ван возле Эйфелевой башни. На международном кинофестивале документального кино в Памплоне специальный приз жюри получил фильм Андрея Загданского «Оранжевая зима», снятый по сценарию Александра Генниса. Картина рассказывает о двух драматических неделях в Киеве после выборов украинского президента. Режиссер Андрей Загданский известен своими документальными фильмами о художнике Василии Ситникове, писателе Константине Кузьминском, о феномене нацизма и коммунизма с точки зрения фрейдиста. Загданский регулярный участник программы «Радио Свобода. Поверх барьеров. Американский час». Цензура Малайзии запретила прокат фильма режиссера Цай Миньляня «Я не хочу спать одна». Историю китайца, которого избивают на улицах Куала-Лумпура, цензурный комитет счел оскорбительной для образа страны. Один из крупнейших мастеров современного кино Цай Миньлянь отметил, что как уроженец Малайзии он уважает законы этой страны, однако считает, что его фильм был неправильно понят. Он не о Малайзии, а о человеческих отношениях и поисках любви. Премьера картины прошла на Венецианском фестивале в прошлом году. «Хочу спать одна» — второй фильм, запрещенный в последнее время к прокату в Малайзии. Документальная лента «Деревенское радио-шоу», в которой снимались бывшие члены нелегальной компартии страны, был запрещен за пропаганду коммунизма. Комедия о байкерах «Реальные кабаны» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд. Выручка от продажи билетов на картину с Джоном Траволтой по предварительным данным составила за три дня 38 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге триллер «Зодиак» – 13 миллионов. На 96-м году жизни скончался знаменитый французский писатель Анри Труайя. Лев Тарасов, настоящее имя Труайя, родился в Москве в семье коммерсанта, эмигрировавшей после революции во Францию. В 35-м году под псевдонимом Анри Труайя он опубликовал первую книгу. В 38-м получил Гонкуровскую премию за роман «Паук». В 59-м стал членом Французской академии. Труайя – автор сотни книг, в частности, жизнеописаний Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II, Николая I, Александра I, Золя, Флобера, Достоевского, Чехова, Гоголя, Толстого, Тургенева, Горького, Цветаевой. В прошлом году вышла его книга о Пастернаке. Труайя никогда не приезжал на родину и говорил, что создал внутреннюю Россию в своем сознании и не хочет разрушать мечту.
Рассказывал Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». На этой неделе москвичи должны окончательно определиться с выбором телефонного тарифа, предложенного им МГТС. Пока подходящий тариф выбрали чуть более половины жителей Москвы. По подсчетам экспертов, с Нового года телефонная связь подорожала почти на 90%. Вообще, россияне воспринимают инициативу телефонных компаний крайне негативно. А представители всех ветвей власти активно новые тарифы критикуют и говорят, что готовы бороться за их отмену. Рассказывает Любовь Чижова.
С февраля Нового года платить больше за пользование стационарным телефоном стали все россияне. Но региональные телефонные компании решили, что плата за телефон не превысит 300 рублей в месяц. А вот жителям Москвы повезло меньше. МГТС установила свои тарифы на максимально возможном уровне. Москвичам предлагают сделать выбор из трех тарифных планов, в зависимости от того, сколько времени человек тратит на телефонные переговоры. К примеру, если вы выбираете безлимитный тарифный план, вам придется платить абонентскую плату 380 рублей в месяц. К 10 марта москвичи должны определиться с тарифом. До мая его можно будет изменить бесплатно. О новой тарифной политике МГТС моей коллеге Ольге Вахоничевой рассказал представитель компании Кирилл Молев.
Возможность введения трех тарифных планов не только в Москве, а вообще по всей России была предусмотрена сразу несколькими нормативными документами. Главное – это федеральный закон, который был принят еще 4 года назад. Также можно упомянуть постановление правительства Российской Федерации, которое было принято 2 года назад. И о трех тарифных планах говорится в правилах оказания услуг телефонной связи ныне действующих. Получается, что обязательство всех операторов связи существенных им в обязанности вменялось введение этих трех тарифных планов. Но сделать они могли только после утверждения соответствующих тарифных планов Федеральной службы по тарифам. Для МГТС все это было сделано в декабре прошлого года. Соответственно, с 1 февраля абоненты МГТС уже разговаривают по новым тарифам.
Кирилл, смена тарифных планов, по сути, является повышением платы за телефон.
В документах ФСТ как раз говорится о том, что рост тарифов составил около 14%. МГТС, равно как и прочие существенные операторы по России, наши тарифы регулируются государством и, соответственно, утверждаются по мере необходимости. В прошлый раз нам тарифы утверждали в октябре 2005 года. В тот раз они тоже увеличились.
Насколько они обоснованы и каковы причины смены тарифных планов?
Нельзя говорить о том, что операторы стерегут купюры с абонентов. Там несколько сотен параметров, по которым все это рассчитывается. Главное – это себестоимость оказания услуги связи. Не в моем праве сейчас судить о том, насколько все это окупается, ну, потому что мы еще не знаем, какие доходы или убытки это принесет тому или иному оператору связи.
По словам председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей Петра Шелища, тарифы МГТС заметно выросли из-за того, что компания решила брать с абонентов деньги за пользование телефонной линией. Это, по его мнению, является прямым нарушением действующего законодательства.
Услуга, которой в природе не существует, услуга по предоставлению в пользование линии местной телефонной связи, она появилась впервые в утвержденном перечне услуг телефонной связи, утвержденном постановлением правительства в конце 2005 года. В Москве за эту как бы услугу берут 125 рублей, в Петербурге 130, в других регионах что-то близкое. Между тем, такой услуги нет в законе о связи, а там дано определение услуг связи. Всякая услуга должна создавать какой-то полезный результат для потребителя. Так вот, предоставление нам в пользование телефонной линии никакого результата, как выясняется, не создает, если мы еще не будем оплачивать соединение. Кроме того, надо не забывать, что пользуемся мы телефонной линией на основании договора, предусмотренного законом, договора с телефонной компанией, который мы заключили при установке у нас телефона. И мы заплатили за это. Вот введение этой лукавой услуги, оно оправдало фактическое подорожание, которое и было на самом деле целью всей этой не очень хитрой и не очень добросовестной операции. Знаете, я уже почти месяц назад направил генеральному прокурору письмо, достаточно развернутое, с изложением всех наших аргументов и с просьбой провести проверку обоснованности решений Федеральной службы по тарифам о утверждении этих тарифов и одновременно просьбой проверить на соответствие действующему законодательству то самое постановление правительства от 24 октября 2005 года номер 637, которое создало предпосылку для ущемления и законных интересов граждан, и для правомерного совершенно влезания в бюджеты всех уровней в связи с введением этой новой услуги. И жду ответа и очень надеюсь на то, что Генеральная прокуратура отреагирует.
По мнению экспертов, МГТС увеличила тарифы под давлением своего основного владельца, компании «Система». Ей нужны деньги для модернизации оборудования. Перевод телефонных сетей в цифровой формат позволит значительно расширить количество абонентов компании «Стрим», оказывающей услуги доступа в интернет и кабельного телевидения. Депутат Госдумы Александр Лебедев считает, что у государства есть много возможностей сдерживать рост тарифов. Главное было бы желание.
Известно, что у нас фактически связь все-таки в городе монополизирована. И в стране практически там 1-2 монополии делят рынок. Но тарифы должны быть меньше. И уж во всяком случае для пенсионеров, для тех, которые пользуются в первую очередь проводной связью, а не мобильными телефонами. Поверьте, методов для того, чтобы уменьшать тарифы, а не повышать их, и способов, и оснований более чем достаточно. Есть радикальный вариант, к которому прибегали, например, Соединенные Штаты. Они взяли и крупнейшую монополию в сфере связи, разбили на множество малых компаний, небольших. По-моему, она называлась Bell, а разбили ее на Baby Bells. Но пока у нас антимонопольное ведомство и законодательство очень слабое. Впрочем, у нас и слабое правительство.
Пока же специалисты советуют москвичам принять правила игры МГТС и самостоятельно определиться с выбором тарифа. Иначе компания автоматически переведет их на самый дорогостоящий тариф. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков отправил в отставку руководителя Росздравнадзора Рамила Хабриева за неудовлетворительное обеспечение лекарствами льготников. Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. Один из них приговорен к 12 годам тюрьмы, другой к 11. В Балтийске матрос учебного корабля Ленинградской военно-морской базы «Перекоп» покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело. В Красноярске госпитализированы более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 подтвержден диагноз сальмонеллез.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В эти выходные не стало Анри Труайя. Знаменитый французский писатель русского происхождения скончался на 96-м году жизни. Почитатели таланта писателя хорошо знакомы не только с его романами, но и жизнеописаниями великих людей. Труайя жил во Франции и писал по-французски, однако всю жизнь он хранил тесную связь с русской культурой. Об Анри Труайя рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Анри Труайя называли самым русским из французских литераторов. Романист, эссеист и биограф, чье настоящее имя Лев Тарасов, родился в 1911 году в Москве в купеческой семье. После Октябрьской революции Тарасовы эмигрировали из России и в 1920-м обосновались в Париже. В 1935-м юный эмигрант, уже получивший французское гражданство и сменивший имя на Анри Труайя, опубликовал свой первый роман. А в возрасте 27 лет получил престижнейшую литературную награду – Гонкуровскую премию за роман «Паук». Труайя писал только по-французски, но история и культура России всю жизнь оставались для него источником вдохновения. Он прославился как автор биографий Петра I, Екатерины II, Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, а также многих французских писателей XIX века. Труайя прожил долгую жизнь, его литературное наследие колоссально. Он создал более 100 произведений. Во Франции его иногда называют маньяком пера. Вспоминает старый друг Труайя, также знаменитый писатель Морис Трюон. Это был прирожденный рассказчик. Он обожал рассказывать разные истории, все время что-то выдумывал. Он просто не мог без этого жить. Утром он садился за письменный стол и вставал из-за него только поздно вечером. День без творчества для него был тяжелым испытанием. Писать для него было как дышать. Когда я вспоминаю Труайя, я всегда вижу его за работой. Он был гигантского роста, но характер при этом имел самый мягкий. Это был человек двух культур, русской и французской. Они удивительно гармонично в нем сочетались. Труайя не вернулся в Россию, по его собственным словам, потому, что не хотел портить память о России своего детства. «В моих грезах снег чище, чем наяву», — говорил он. Рассказывает Морис Дрюон. Труайя не хотел разрушать тот образ, который сохранился у него с детских лет и создался при чтении русских классиков Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Гоголя. Труайя жил именно в той России. Анри Труайя не считал себя только историком и специалистом по культурам Франции и России. Он был настоящим романистом, создателем множества художественных произведений, которые переводились во всем мире. Последний роман Труайя «Облава» вышел в прошлом году. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
И в продолжение темы о значении творчества Анри Труайя и особенностях его таланта мой коллега Андрей Шарый побеседовал с писателем, обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем.
Я не думаю, что кто-нибудь с чистым сердцем мог бы сказать, что вот Анри Труайя – великий писатель. Я бы сказал, что его место в литературе и в общественной жизни исключительной важности – он великий просветитель. Вообще-то он начинал как романист, и Гонкуровскую премию получил в 27 лет, между прочим, заметьте, в 27 лет за роман. Потом сделал своей стезей биографию и написал более 100 книг вообще, из них половина так или иначе связаны с Россией. России. Все знают, что он русский. Следующее знание, поскольку семья принадлежала к армянской церкви, что они из армян, но и это неверно. Они были черкесы. Тарасовы были черкесы, и один из их предков звался Торос. А когда обрусели, то Торос Тарас, и они сделались Тарасовыми. Отец Андрей Турая был богатым коммерсантом, владел какой-то железной дорогой. Кстати, их дом до сих пор в Скатертном переулке в Москве сохранился. Если мы посмотрим на список персон, которым посвящал свои книги Андрей Турая, это нас может поставить в тупик и в недоумение. Ну, как можно, например, быть специалистом, писать про Ивана Грозного, скажем, и Екатерину Великую, а в то же время про Гюстава Флобера и Эмиля Золя? От Ивана Грозного до Марины Цветаевой, согласитесь, далекое расстояние. А если сюда подключить и французов, то понятно, что настоящим глубоким и узким специалистом стать невозможно. Поэтому есть масса претензий к книгам Турая у узких специалистов. В частности, вот упомянутые книги Цветаевой, российские знатоки нашли массу неточностей, ошибок мелких, и это все верно, это все так. Но роль же Турая не ученого, а просветителя и популяризатора. Какое количество людей возьмет в руки академическую, скажем, биографию Цветаевой, набитую ссылками, сносками, комментариями и так далее? Да, господи, сотни человек. А книгу Турая прочтут сотни тысяч. Вот эта роль прививания любви к истории и к литературе мало кому так была отведена в 20 веке, как Андрей Турая.
Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль о покойном Анри Труайе. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Помочь избавиться от нежеланного влечения к представителям своего собственного пола. Такую некогда редкую услугу предлагает все большее число специальных центров, количество которых стало резко увеличиваться по мере того, как однополые отношения становятся более приемлемым с точки зрения многих американцев стилем жизни. Впрочем, действенность терапии, предлагаемой для избавления от нетрадиционных наклонностей, остается под вопросом. В клинике, открытой не так давно в Джерси-Сити, побывала моя коллега Рая Вайль.
На прошлой неделе Нью-Джерси стал третьим штатом, где разрешили однополые гражданские союзы, включающие все легальные права, которые имеет обычная семья. Но если вы хотите жениться по-настоящему, со всеми соответствующими церемониями, то это позволено пока только в штате Массачусетс. Об этом решении массачусетских властей тогда говорили много. Одни ликовали, другие, таких было большинство, пришли в ужас. А что будет дальше? Может, поэтому в последнее время намного заметнее стали специальные центры, предлагающие антигомосексуальную терапию. В Вашингтоне в 2005 году был даже основан международный фонд Healing Homosexuality, в рамках которого сейчас открываются подобные центры по всей стране. В специально изданной брошюре директор этого фонда Ричард Коэн пишет, что люди могут изменить и меняют свою сексуальную ориентацию, что он это сделал и помог многим другим сделать то же самое. Что же предлагается в качестве средства против влечения к представителям своего пола? Я позвонила в один из таких центров, расположенных в нью-джерсийском городке Джерси-Сити, где живу уже много лет, и договорилась о встрече с работающим там психологом Дэвидом Маттисоном.
I myself had a homosexual orientation.
Когда-то и у меня была гомосексуальная ориентация. Еще со школьной скамьи меня привлекали мальчики, и тогда я еще даже не понимал, почему. А когда понял, решил, что мне это не подходит, что я хочу жить нормально, иметь семью, детей, что могу перестроиться и, вопреки распространенному мнению, изменить свою карму. И я изменил. 16 лет назад я преодолел свою гомосексуальность и с тех пор помогаю избавиться от нее другим молодым людям, запутавшимся в своих сексуальных влечениях и ищущим таких же перемен. В разговоре выяснилось, что Дэвид работает только с мужчинами, ибо, как он сказал, лучше понимает психологию мужчин. Еще выяснилось, что у него довольно много пациентов. Что заставляет их обращаться за помощью к психотерапевтам сегодня, когда гомосексуализм уже перестал быть ярлыком? Вот и Лоретта Вейнберг, сенатор штатной легислатуры, выразила уверенность, что и Нью-Джерси не остановится на достигнутом, что пойдет дальше и разрешит в скором времени настоящие браки между гомосексуалами. Это не наши пациенты, улыбаясь.
What a man needs to have, first of all, is a very sincere desire to change.
У мужчин, которые приходят к нам, должно быть сильное желание измениться. Я думаю, есть две главные причины, побуждающие молодых людей, да и не очень молодых, искать сегодня помощи у специалистов. Первое – это религиозность. Верующие, неважно, христиане они или евреи, понимают, что их сексуальная ориентация не сочетается с их верой. И вторая причина, не менее важная – это просто не для них. У них это может быть никак не связано ни с верой, ни с религией, а скорее с неким набором жизненных правил, которые каждый сам для себя выбирает. И их гомосексуальные влечения не сочетаются с их моралью, культурой. Сам Дэвид уже давно женился, причем жена с самого начала знала о сексуальных предпочтениях своего супруга. Сейчас ему за 40, он до сих пор женат, и у них с женой взрослая дочь, которая учится в колледже, и два сына. Ну а как же наука, утверждающая, что человек рождается с гомосексуальными наклонностями, и изменить это практически невозможно? Я с этим не согласен, перебивает меня Дэвид. Ничего наука не доказала. Ученые до сих пор толком не знают, что это за штука человек, не говоря уже о его психике. Но если бы даже доказала, это не может повлиять на веру человека. Мало ли, с какими задатками мы рождаемся. Но если нам что-то в себе не нравится, мы ведь способны это в себе изменить. Так почему не гомосексуальную ориентацию?
Это был репортаж Раи Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первыми революционерами поп-культуры, познакомившими широкие массы с гей-стилем, с тем, что до тех пор, то есть до 70-х годов, было маргинальным явлением, скрытым за стенами клубов Greenwich Village, была группа Village People с их популярными хитами, среди которых YMCA.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как проходила онлайн-конференция первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».